Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для Радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Рождество Богородицы. Была ли она обычным человеком или изначально рождена Пресвятой? Почему в Древнем Израиле таким принципиальным был вопрос деторождения? Какого змея возносил в пустыне Моисей и почему в Евангелии с ним сравнивают Христа? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
В понедельник, 21 сентября, по нашему календарю, будет один из главных праздников для христиан – Рождество Пресвятой Богородицы. Это первое большое событие нового церковного года. А почему так? Об этом мы, конечно, поговорим. Но вообще много удивительного связано с этим праздником. Сам факт появления такого ребенка в семье бездетных людей, которые, к тому же, уже в возрасте, он почти невероятен. Почему Иоакиму и Анне пришлось так долго ждать? Если они праведники, то отчего Бог не посылал им ребенка раньше? И как объяснить, что в религиозном иудейском обществе, где люди понимают, что все по воле Божьей, к бездетным парам относились, ну, по сути, они были практически изгоями, хотя могли быть при этом святыми людьми? В чем феномен Рождества Пресвятой Богородицы? Известна ли настоящая дата ее рождения? И в каких источниках об этом сказано? Ведь Евангелие начинается с более поздних событий. На связи с нами протоиерей Александр Тимофеев, археолог, историк, руководитель библейского кабинета Московской духовной академии. Отец Александр, добрый вечер.
Добрый вечер, Алла, добрый вечер, дорогие слушатели. Ну, дата точно нам, конечно, неизвестна, и еще более крупная, чем Рождество Богородицы, вот дата Рождества Спасителя самого, она точно неизвестна. Поэтому все эти даты в свое время располагались символически, вот с точки зрения церковного календаря. Главное то, что мы должны знать, то, что событие действительно было. А вот с чего начинается история, располагается в порядке церковного года. Вот только что у нас было церковное новолетие, да, по новому стилю, 14 сентября, соответственно, 1 сентября по старому, по юлианскому календарю. И, соответственно, с начала этого календаря первое самое событие, которое предшествует наступлению новозаветных времен, на самом деле оно еще к временам Ветхого Завета относится, это как раз история Рождества Богородицы. Вот поэтому логика здесь соблюдается скорее такая вот богослужебная логика церковного года. То есть Рождество Богородицы – это первый из 12 праздников. Ну, у нас ведь достаточно большое количество вещей известно из предания. Многие события, на самом деле, жизни Спасителя не были отражены в Евангелии непосредственно, хотя вот Евангелие на чем сосредотачивались всегда? На том, чтобы детали какие-то вот земной проповеди Спасителя отразить, сохранить до нас, и то не все. Потому что, ну, например, у апостола Павла мы встречаем цитаты из Спасителя, например, Господь сказал: «Блаженнее давать, чем принимать». Да? А вот в Евангелиях мы не находим. Но в целом нам именно церковное предание расскажет об этом. Зафиксировано, на самом деле, письменно это тоже было, но просто позже, уже вот не в апостольские времена, а в конце II, может быть, даже в начале III века, возник такой текст Первое Евангелие или Протоевангелие, еще по-гречески называется, Протоевангелион, Иакова. Приписывается оно апостолу Иакову, брату Господа Иисуса Христа по плоти, то есть одному из сыновей Иосифа. Иосиф Обручник, как известно, был вдовцом, вот у него были сыновья от первого брака, в дальнейшем они стали апостолами Христовыми, а Иаков стал вот первым епископом Иерусалима. Ну, очевидно, этот текст все-таки не имеет статуса канонических Евангелий, он относился к таким вот псевдоэпиграфам, к текстам, подписанным именем какого-то известного исторического персонажа. Текст этот, в общем-то, ну, на 100 с лишним лет позже, наверное, апостольской эпохи записан, и, очевидно, именно только приписывался Иакову. Но вот он отражает, по крайней мере, устное предание, известное христианам II века. Вот в нем называются и родители Девы Марии, святые праведные Иоаким и Анна. Говорится вот о том, что Анна была неплодной, то есть не имела детей, очень страдала от этого. Описывается история Иоакима, который был человеком благочестивым, ну, и достаточно богатым, ну, был, что называется, крепким таким, знаете, вот крестьянином-пастухом, то есть у него были большие стада. И вот он из них всегда уделял и для жертвоприношения в храм, и на то, чтобы священникам подать, да, и вот для угощения народу, каких-то ягнят своих. И вот у него не принимают приношения в храме. Какой-то вот Рувим, сказано, да, сказал, противостал и сказал: не позволили на тебе, чтобы ты первый принес дары свои, потому что ты не сотворил семени во Израиле. То есть отсутствие детей у Иоакима рассматривалось как вследствие какого-то тайного греха, совершенного им, или какого-то там, может быть, проклятия непонятного людям, но известного Богу, за что Господь и лишил потомства Иоакима. И вот с этой трагедии, собственно, вот это первое Евангелие начинается, да? Как вот Иоаким горько опечалился, пошел даже посмотрел специально родословие 12 колен, то есть изучил предков и увидел, что вот все праведники были благословлены Богом, у них обязательно были дети. Сказано, что вспомнил он о патриархе Аврааме, и в последние дни тоже Бог дал ему сына Исаака. Авраам долго был неплоден, но Господь дал ему сына. И вот он горько опечалился, ушел в пустыню, поставил там шатер и постился 40 дней и 40 ночей, говоря, что вот я не пойду в свой дом для пищи, пока не призрит на меня Господь, но будет мне пища, питье, молитва. А жена его Анна в это время плакала, как сказано, сугубым плачем и рыдала сугубым рыданием. Она уже не ожидала, что муж вернется домой вот после такого поста. Он все-таки уже в возрасте был пожилым человеком, да. Вот такой строгий пост в пустыне мог для него очень плохо закончиться. И поэтому Анна вот так вот страдала. Ну, повествование из протоевангелия Иакова, оно, в общем-то, вполне соответствует церковному преданию устному. Неправильно говорить, что церковное предание заимствовано из этого апокрифа. Церковное предание зафиксировано вот в том числе в этом апокрифе. Но, во всяком случае, оно согласно с преданием, поэтому, в общем-то, его цитируют святые отцы древности, и святитель Григорий Ниский его приводит, и Епифаний Кипрский, Андрей Критский, например, и многие другие святые отцы.
Отец Александр, если позволите, сразу вот хочется несколько моментов уточнить. Во-первых, та картина, которую вы описали, отношение к бесплодным парам в ветхозаветном Израиле, почему это так? Вот почему такие суровые слова были обращены к Иоакиму, хотя он праведник, и он весь его род – это праведники из поколения в поколение? Какое отношение было к рождению детей в израильском обществе, если вот так, ну, фактически изгоняли из круга нормальных людей тех, кто не мог родить ребенка? С чем это связано?
Ну, связано это с несколькими достаточно важными такими вот положениями или, скажем так, представлениями, которые были у израильского народа. Ну, во-первых, вообще появление детей считалось благословением в целом, да, не только в народе израильском. И идет это еще со времен, очевидно, Адама и Евы. Адам и Ева стали смертными, но могли все-таки продолжать свой род, да, и, как мы помним, Ева, как рождающая детей, была, собственно, Евой и названа, да, вот в основе слова имени Ева, именно жизнь, да, вот рождающая жизнь. То есть, если есть дети, значит, есть надежда на продолжение рода, на то, что род человеческий вообще не пресечется. А в Израиле ветхозаветном особенное внимание уделяли рождению ребенка, потому что ребенок, ну, должен был принести, очевидно, какое-то искупление народу. Это, опять же, связано еще с тем обетованием, которое Адаму и Еве было дано Господом вот после изгнания Адама и Евы из рая. Потомство женщины, жены, да, как сказано, вот, сотрет главу змеи, то есть поразит змею в пету. То есть должен прийти какой-то спаситель, искупитель, которого вот после царя Давида уже начинают мессией называть, да, помазанником Божьим, который, собственно говоря, народ израильский спасет. То есть все достаточно напряженно ждали этого пришествия, искупления. Мы знаем, что вообще очень большие мессианские чаяния, то есть ожидания спасителя, искупителя были вот в первом веке, потому что, очевидно, было странное положение Израиля, да, и богослужение вроде бы есть, в храме жертвы приносятся, в то же время Израиль оккупирован римлянами, конца и краю нет страданиям. какие-то, в общем-то, правители не очень праведные, или даже как Ирод, вот очень неправедные правят Израилем. И вот было ожидание вот этого праведного царя, который должен прийти и восстановить справедливость, всех спасти и мир даровать Израилю, и благоденствие всем людям. По-разному люди, конечно, понимали, кто-то вот вполне по-плотски. Не все, конечно, ну, скажем так, ожидали, что вот именно в их потомстве родится Мессия, но было желание хотя бы родить ребенка, чтобы он Мессию послужил. А в потомстве вот царя Давида, я напомню, что Дева Мария происходила из потомства как раз царя Давида, да, и Иосиф Обручник из потомства царя Давида. Вот это вот ожидание было очень сильным, да, потому что от Давида должен был произойти вот тот самый царь, царству которого уже не будет конца. По крайней мере, считали совершенно точно, что каждое новое рождение ребенка приближает мессианские времена. Конечно, мальчик мог стать, ну, если не мессией, то, может быть, каким-то полководцем, войском мессии или приближенным человеком. А девочка могла каким-то образом послужить в царстве мессии. Да? То есть, все это, вот, разумеется, рассматривалось в комплексе. Да? Вот как каждый ребенок новый, да, или каждое поколение как бы приближало к царству Мессии. Вот это было очень важно. Ну и в целом, еще раз повторяю, рождение ребенка считалось Божьим благословением.
Еще одно уточнение, если позволите. Мы знаем, что в католической традиции есть догмат о непорочном зачатии Пресвятой Богородицы. У православных христиан такого догмата нет. То, что вы рассказали о посте и молитве, которые выдержали Иоаким и Анна перед зачатием Пресвятой Богородицы, в общем, говорит о том, что люди, они действительно глубоко праведные. Но есть ли основания говорить о том, что Пресвятая Богородица, она от рождения чем-то принципиально отличалась от всех нас? Мы же, ну, понимаем, что мы все, даже самые прекрасные на свете люди, мы приходим в мир уже раненые, что ли, первородным грехом. Было ли это у Пресвятой Богородицы? Простите, что я так спрашиваю. Наверное, это не совсем корректно и правильно, но вопрос, который возникает все-таки, когда пытаешься задумываться о смысле праздника.
Вопрос совершенно справедливый. В римо-католическом богословии вот это вот, знаете, представление об изъятии Пресвятой Богородицы из такого следствия первородного греха, освобождения от последствий первородного греха, связано с таким достаточно юридическим объяснением искупления, да? И вот вменение заслуг вот, за счет будущих еще, будущих по времени заслуг Господа Иисуса Христа, Дева Мария тоже освобождается от действий первородного греха. Но на самом деле, вот с точки зрения православного богословия, конечно, это является, ну, несправедливым допущением и даже абсурдом в каком-то смысле. Это означало бы, что подвиг Пресвятой Богородицы, ну, несущественен, понимаете? А вот в этом-то и как раз и дело. Она, конечно, будучи потомком праведных родителей, и, конечно, можно сказать, являясь результатом их молитв и поста, тем не менее, должна была испытывать на себе влияние греха. И вот мы зато и почитаем Деву Марию, что она своей волей боролась с грехом и не совершила ни одного греха. Понимаете, вот в этом смысле, конечно, она является совершенно исключительной. Но именно благодаря борьбе. То есть, она не просто родилась пречистой, она еще и стала пречистой, потому что волей своей сопротивлялась греху. И все время, наоборот, стремилась Богу служить. Конечно, родители поспособствовали. Вот и в сказании о Рождестве Богородицы говорится о том, чтобы она с детства была ограждена от всякого греха, от всего нечистого, и в 3 года была приведена в храм. Но это вот про другой праздник уже, про введение. Но, тем не менее, ее личная воля, ее великое личное вот усилие, совершаемое на протяжении всей жизни, имело колоссальное значение.
Отец Александр, а смотрите, если речь идет о таких достойных людях, как родители Пресвятой Богородицы Иоаким и Анна, и Господь знает их сердца, почему так долго им он не давал ребенка? А зачем было так долго ждать? Вот почему не сразу? Это же такие испытания, через которые они прошли.
Вы знаете, вот на самом деле, если мы посмотрим на рождение самых таких существенных персонажей в священной истории Ветхого Завета, очень важных, да, то как раз вот они все рождаются у родителей, находящихся, ну, в общем-то, в возрасте. Родители молятся совершают исключительный подвиг веры, понимаете, исключительное усилие какое-то. Они понимают, что этот ребенок не просто родился в результате, ну, естественного хода вещей. Ну, здоровые молодые люди поженились, так сказать, и у них родился ребенок. Все нормально так. Почему бы и нет? А в каком-то смысле в результате помощи Божией, да, вот в результате сверхъестественного вмешательства. То есть Господь помогает Аврааму. Вот Авраам получает обетование в 75 лет, что у него родится ребенок, ну, 25 лет ждет еще. Сара то же самое, она молится, она бесплодная. То же самое касается, например, матери пророка Самуила. Самуил ключевой период своей жизнью осветил ветхозаветные истории, да, вот и помазанный первого царя, царя Давида и прочее. Он очень важной фигурой был. То же самое произошло и ведь и с родителями Иоанна Предтечи. Они тоже были в возрасте. То есть, вот каждый раз, чтобы ребенок появился, вот родители должны обратиться к Богу и совершить какой-то подвиг, да, вот внутренний подвиг, можно сказать, подвиг веры. Вот почему Авраам вот в этом смысле очень близок к Иоакиму, и он, кстати, об этом говорится, между прочим, про Евангелие Иакова обращается к образу Авраама. Его положение сходно с образом Авраама, с такой сложной ситуацией, скажем так, в которую попал Авраам. И вот он молится так же, как Авраам, а Авраам – отец всех верующих. То есть, благочестивый плод, скажем так, Дева Богородица, да, это результат веры, результат подвига веры.
Отец Александр, вы знаете, я слышала еще такую версию, что почему так долго, там, ну, веками же тянулось в израильском народе ожидание Мессии, и Спаситель не приходил, не рождался, а его вот такое, ну, боговоплощение, да, в человеческом теле, оно стало возможно, когда на свет появилась вот такая девочка, самая чистая, самая, ну, самая прекрасная во всех смыслах из всех, которые когда-либо рождались на земле, и чтобы она такая появилась, потребовались поколения праведников в их роду, которые передавали следующим там, поколениям, своим детям вот эту любовь к Богу, умение жить в Боге, ходить перед Богом, да, как мы про Авраама говорим, что он ходил перед Богом, и это вменилось ему в праведность. А это действительно так?
Алла, с одной стороны так, а с другой стороны не совсем так. Вот понимаете, с одной стороны так, да, вот предки, действительно благочестивые предки, вот мы видим, у Господа были во многих поколениях там, да, к Аврааму восходит родство Спасителя, то есть мы можем увидеть там замечательный совершенно персонаж. Но в родословии Спасителя мы видим и великих грешников, между прочим. Вспомните там Раав, блудницу, например, которая упоминается, или там нечестивых царей иудейских, Ахаз, Манасии там, и прочие. Да? Это далеко не пример праведности. То есть, здесь, наверное, речь идет все-таки о следующем. Вот в каждом поколении люди призваны к тому, чтобы совершить подвиг веры. Понимаете? И вот тогда вот поколение одно к другому прикладывает достойное что-то, да, когда в каждом этот подвиг веры вновь осознается как вызов, как служение особое, да, и подвиг совершается. Поэтому здесь речь не просто вот о каком-то там бесконечном предшествующем там труде праведников, да, одно с другим, а о том, что все-таки заново осознается вот это вот великое призвание, да, служить Богу, быть проводником Его воли, служить вот будущему Мессии, царю израильскому во спасение всех людей. Вот это, мне кажется, очень важно. И вот Иоаким и Иоанн вот в этом смысле, конечно, они концентрируют в себе труды всех предшествующих поколений.
Вот если пытаться, да, спроецировать эту историю на нашу сегодняшнюю жизнь, про что получается праздник Рождества Пресвятой Богородицы? Про вот этот самый подвиг веры и доверие Богу? Как это применимо к нашей жизни?
Конечно, про подвиг веры. Вот первое, самое главное, мне кажется, то, что отсюда надо извлечь, это то, не нужно отчаиваться ни в каких ситуациях. Нужно действительно верить Господу, доверять Ему, надеяться на Него. Потому что все хорошее, что сделали вот Иоаким и Анна, они сделали путем веры. Авраам – отец верующих, они ему подражают, вот они поэтому и нам дают соответствующий пример. В какой бы ситуации тяжелой мы ни оказались, не терять вот веру и не терять надежду, а Господу молиться. И, возможно, Господь совершенно не зря нас ставит вот перед той или иной ситуацией, да, будь это какое-то вот тяжелое искушение, может быть, там, или болезнь, или, в конце концов, вот неплодие, как здесь, или еще что-нибудь. Каждый раз мы должны, уповая на Господа, принять вот это вот искушение и с Божьей помощью его преодолеть.
Спасибо вам большое за комментарий.
Да, пожалуйста, хорошо. Ну, молитвы Якима и Анны праведных да пребудут со всеми нами и благословение Пресвятой Богородицы.
Протоиерей Александр Тимофеев, руководитель библейского кабинета Московской духовной академии, историк, археолог, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия, и этот текст нередко вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из третьей главы Евангелия от Иоанна, где Господь произносит удивительные слова. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесену быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Что это значит? О какой змее тут идет речь? Это Евангелие читается в воскресенье, которое предшествует празднику Крестовоздвижения. Какая связь между этими строками и крестом? Об этом в комментарии протоиерея Максима Первозванского, клирика храма 40 севастийских мучеников в Москве.
Ну, здесь имеется в виду конкретный библейский эпизод о том, как евреи в течение 40 лет, бродившие по пустыне, подверглись нападению змей. И тогда Бог велел Моисею сделать змея, вознести его, поднять над народом так, чтобы люди, глядевшие на этого самого змея, вознесенного над их головами, получали исцеление. Змей был сделан из меди, воздвигнут как штандарт над израильским народом, так что люди, укушенные змеями, глядя на этого змея, получали исцеление. Не думаю, что нам сейчас важно подробности этого события в жизни древнего израильского народа подробно обсуждать. Важно, что это был элемент их истории, который они очень хорошо понимали. Они получали спасение от смерти через вознесенного высоко, то есть, по сути дела, распятого змея. И здесь ведь смысл в чем? Господь размышляет о спасении. Я прям прямой текст открою. «Как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесену быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Как взирающие на медного змея израильтяне получали жизнь временную, земную, так и мы верой в вознесшегося на небо Сына Человеческого, вознесенного сначала на кресте, вознесену тебя, видящий на кресте, так поется в стихире праздника Воздвижения, то есть поднятому на кресте, буквально вознесенному, значит, поднятому на кресте, люди обретали спасение. А вот мне кажется, что в этом отрывке, который будет читаться в ближайшее воскресенье, содержится в следующей фразе, ведь всего три фразы на самом деле. Вот, я бы обратил внимание на третью. Вы знаете, один знаменитый неправославный, правда, проповедник, однажды выступая перед целым стадионом верующих людей, построил свою проповедь следующим образом. Он вот эту фразу, которая будет читаться третьей в нашем евангельском отрывке, прочитал людям трижды. Я ее сейчас прочитаю один раз, а вы постарайтесь в нее вдуматься. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Вот вышел этот проповедник, произнес эту фразу, сделал паузу, прочитал ее еще раз. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Опять сделал паузу. Прочитал ее третий раз и ушел. Вся его проповедь состояла в троекратном прочтении этой фразы. Стадион рыдал, и все ушли утешенные и что-то новое для себя, осмыслившие, понявшие в своем христианстве. Ведь это же важнейшее место Нового Завета, может быть, даже самое важное, завершающее еще следующей фразой. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы спасен был мир через Него». То есть именно в этой фразе, так же, как и в упоминании Моисея и медного змея, содержится главная истина христианства, что Бог спасает нас через Своего Сына. Иисус Христос, наш Спаситель, Он спасает нас от смерти, Он спасает нас от греха, Он дает нам возможность войти в Царствие Небесное. «И так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Мне кажется, что эту фразу каждый из нас должен знать наизусть и почаще себе повторять, когда мы обращаемся к Богу, когда мы о чем-то просим Его, когда мы о чем-то за что-то благодарим Его. Вот это понимание должно быть в нашем сердце всегда.
Мы куплены дорогой ценой.
Мы куплены дорогой ценой, что Бог не остановился перед этим. Он отдал Сына Своего. Он не судит нас. Он не наказывает нас в том смысле, в котором мы иногда это понимаем как кару. Он спасает нас через все, через обстоятельства нашей жизни, через радости, через скорби, через болезни, через горе, через лишения и даже через нашу собственную смерть.
Вы знаете, отец Максим, ну вот эта фраза, что мы куплены дорогой ценой, она же может привести к какому-то переосмыслению, что ли, собственного достоинства. Если правильно ее понимать, то следствием ее будет ощущение себя как действительно Божьего ребенка.
Да, сыном Божьим или
дочерью Божьей. А дальше возникает вопрос, а кто мы такие, чтобы так себя чувствовать?
А мы никто. Но Бог нас принимает в таком качестве. Мы реально никто. Мы прах и пепел, мы земля. Мы, как тот младший сын в притче о блудном сыне, который возвращается к отцу и говорит, я уже не достоин называться твоим сыном. Мы должны держать и это в голове. Не то, что мы такие вот крутые сыновья Божии, ноги на стол. Где тут слуги, которые сейчас нам принесут козленка или теленка, заколотого в нашу честь. Нет, мы должны осознавать, что мы вот такие. Но Бог нас любит и таких. Бог нас любит любых. Бог нас любит безусловно, так же, как любящий отец или любящая мать, по-настоящему любящая, принимает и любит своих детей безусловно, какими бы они ни были. Даже если мы очень не рады тому, как ведут себя или как живут наши дети, мы их принимаем. Так же и Бог принимает нас, и больше того, не просто принимает, и не просто даже выходит на дорогу, чтобы встретить нас, а Он жизнь свою отдает за нас. Вот поэтому, еще раз говорю, мне кажется, что этот отрывок из Евангелия является вообще ключом к пониманию всего Евангелия. Все остальное, что описано в Евангелии, мы должны видеть, читать и понимать через призму именно этой фразы.
Это был комментарий протоиерея Максима Первозванского, клирика храма 40 севастийских мучеников в Москве. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».